«Что значит особенное?» – спросила мама. «Не знаю, мама. Вчера ночью мне приснился сон, похожий на явь, который, я думаю, связан с Уэнди. Но единственное, что я запомнила из этого сна, был дом. И мы с Фредом проходили как раз мимо таких домов, какие я видела во сне». «И ты считаешь, что Уэнди может быть там?» – спросил мистер Шоу. «Нет, не может. Они все заколочены, их скоро снесут. Там никто не живет. Но мне показалось странным, что я видела эти дома во сне, хотя никогда в жизни не была в той части города». «А что думает Фред?» «Он сказал, что у меня дежавю. И мне только показалось, что я видела их во сне. А в действительности мой мозг играет со мной в шутку». «Ты веришь в это?» – настаивал папа. Хелен наморщила нос и улыбнулась. «Может быть, он прав, но я сомневаюсь». «Это меня не удивляет. Когда ты веришь чему-нибудь, тебя нелегко переубедить. Послушай, Хелен, а что, если мы с тобой пойдем сегодня вечером посмотреть на дом из твоего сна?» «Правда, папа?» «Конечно, я в хорошей форме, но если у молодежи нет запаса жизненных сил...» «Идем», — сказала Хелен, вскакивая с места и направляясь к двери. Мистер Шоу взглянул на свою жену. «Не волнуйся», — сказала она, — «идите». «Подожди, я только надену пиджак», — крикнул он вслед Хелен. «Хорошо, но побыстрее, это важно!» Смитерс посмотрел на часы. Было 6:30. Через полчаса он может закрывать кафе. За столиками сидела горстка посетителей, и он знал, что больше никто не придет. «Мне следует закрыть вовремя. Уборки не так уж много, так что я уйду ровно в 7. Кто-то подозвал его заказать еще один кофе и последний бургер. Он быстро выполнил заказы, весело болтая с посетителями во время их обслуживания. «Спасибо, Билл», — сказал один из них. «Ты хороший парень. Жаль, что таких, как ты, немного». Смитерсу это нравилось. Необходимо, чтобы люди были о нем высокого мнения. Через несколько минут он сможет пойти домой и убедиться, что дрянная девчонка Уэнди тоже ценит его. Чего бы это ни стоило, он сделает так, как хочется ему. Он улыбнулся. Ничто не могло доставить ему большего удовольствия, чем это. Далекий звук открываемой двери поднял в Уэнди волну страха. «Я не должна паниковать», — отчаянно убеждала она саму себя. Последние 2 часа она ничего не делала, а только думала о том, как переживет возвращение Смитерса домой. Уэнди понимала, что не должна его сердить, потому что он мог стать неуправляемым и сделать все, что угодно. Наоборот, ей надо было быть спокойной, приятной и убедительной. «Может быть, — думала она, — я смогу сделать так, что он отпустит меня? Конечно же, он поймет, что для него это лучше, чем еще одно преступление». Уэнди услышала, как открылась входная дверь, и раздались шаги в комнате внизу. Она забилась в угол, ожидая скрипа ступенек, но вместо этого Смитерс начал переставлять кастрюли и сковородки. Он готовил себе ужин. У Уэнди от голода болел желудок, Она не пила и не ела уже почти сутки. Теперь голод вместе со страхом лишили ее сил. Когда она думала об этом, болели и голова, и бок в том месте, где он придавил ее прошлой ночью. Сквозняк тянул через дыру в окне, заставляя Уэнди дрожать. Она сложила руки, плотно прижав их к себе, чтобы согреться. «Как там мама? Где папа?» Интересовался ли он тем, что она ушла из дома? Да и знает ли он об этом? Может быть, мама и не сказала ему? Она чувствовала вину, когда думала о Хелен. Она делилась с ней всеми своими секретами, а в этот раз спряталась за стену, чтобы проходившая мимо Хелен не заметила ее. Какой же после этого она была подругой? Осуждение и жалость к себе окутывали Уэнди густой, непроницаемой дымкой. «Может, все они покинули меня? Я не смогу выйти отсюда живой. А если выйду, то кто обрадуется? Кто беспокоится обо мне теперь?» Хелен мчалась по направлению к центру города, а ее отец старался не отставать от своей взволнованной дочери. «Не так быстро, Хелен!» – позвал он ее. «Я знаю, что ты волнуешься, но на такой скорости я скоро свалюсь». «Извини», – сказала Хелен, замедляя шаги, но, пройдя примерно 10 метров, снова помчалась вперед. Мистер Шоу улыбнулся и стал догонять дочь. Он вспомнил, что всего лишь несколько лет назад маленьким ножкам Хелен приходилось делать 2 шага вместо одного, чтобы поспевать за ним. Теперь же все было наоборот. Они прошли по улицам города, и Хелен направилась к старым домам. Там должен быть какой-то знак. Если бы ее спросили, откуда она это знает, она не смогла бы ответить. Но глубоко внутри было такое чувство, что эти дома связаны с исчезновением Уэнди. Наконец они дошли до нужного места, и Хелен показала на ряд заколоченных домов. «Вот они, папа!» Ее отец стоял и смотрел на них. «Я помню, что читал об этих домах в газете», — сказал он, стараясь вспомнить подробности. «Я думаю, местная власть решила, что они непригодны для жилья, и дала распоряжение об их сносе. Правда, еще не решили, что построить вместо них». «Значит, все отсюда переехали?» «Да, здесь никого не должно быть». Они медленно шли по старой улице, пристально вглядываясь в каждый дом. Все они были в плохом состоянии. Разбитый шифер валялся на земле. Большинство окон было разбито, и все они были заколочены. Они дошли до конца улицы и повернули назад. «Какой-нибудь дом кажется тебе особенным?» – спросил мистер Шоу. Хелен пожала плечами. «Я не уверена», – она показала на один. «Этот дом на том месте, которое я помню, но во сне я видела дом определенного стиля, а здесь все дома именно такие. Я стараюсь вспомнить особые детали, но пока не могу сказать, что тот или иной дом отличается от остальных». Осторожно ступая на сломанный шифер и разбитые стекла, они прошли под ветками дерева и обошли вокруг одного дома. Проходя вдоль стены, они осмотрели тыльную часть здания. Не было заметно никаких признаков жизни. «Не думаю, что мы найдем здесь что-нибудь», — сказал мистер Шоу. «Может быть, Фред был прав со своей теорией о дежавю?» «Вполне вероятно», — согласилась Хелен. Они уже направились в город, но Хелен напоследок оглянулась через плечо и остановилась, заметив какое-то движение. «Папа, папа, я что-то видела! Кого-то в окне! В том доме кто-то есть!» «Где именно?» Она показала на окно. Вон там, наверху. Я уверена, там кто-то есть. Ты думаешь... Хелен, если там кто-то есть, это может быть кто угодно. Может быть, бродяги прячутся здесь от холода и дождя. Но мистер Шоу знал, что этот ответ никогда не удовлетворит его дочь. Хорошо, я постучусь в дверь, и мы посмотрим, откроет ли кто-нибудь. Мистер Шоу направился к главной входной двери дома. Огромный молоток свисал с косяка. Он взял его и постучал несколько раз. Удары эхом отозвались внутри дома. «Пусто», — сказал он. «Тишина, никаких звуков спускающихся шагов». «Попробуй еще», — настаивала Хелен. Дверной молоток ударил еще три раза. Мистер Шоу бил так сильно, как только осмеливался. Он боялся, что дряхлое дерево развалится, если он ударит сильнее. Удары опять гулко отозвались внутри дома. Это предполагало, что в доме нет ни мебели, ни ковров, приглушающих звуки. «Думаю, нам надо идти», — говорил мистер Шоу, как раз тогда, когда оба они услышали слабый шорох. Звук становился все громче. Кто-то спускался по деревянной лестнице. Сердце Хелен билось громко, в унисон шагам. С сильным скрипом дверь отворилась, и из-за нее показалась чья-то голова. «Итак, что у нас на сегодня?» Инспектор Уилсон собрал своих сотрудников в конце дня для подведения итогов. Они молчали. Когда расследование движется вперед, то когда группа собирается вместе, царит атмосфера всеобщего возбуждения. У каждого есть какие-нибудь новости. Но сейчас... Все 20 сотрудников, стоящих перед инспектором, были совсем в другом настроении. Они понимали, что находятся там же, где и утром. «Давайте обсудим все, что мы знаем», — сказал инспектор. Он взял мел и направился к большой доске, висящей на стене. «У нас есть несколько основных фактов. Первое. Мы знаем, что был семейный кризис». Большими буквами он написал на доске. Семейный кризис. Мистер Джонс сказал своей жене и дочери, что уходит от них, и из показаний Хелен Шоу мы знаем, что Уэнди перенесла эту новость очень тяжело. Теперь что еще у нас есть? 20 человек нерешительно смотрели на него. Они прочесали улицы, опросили сотни людей, начали поиски в лесу, поместили сообщение об исчезновении Уэнди в газетах, но потерпели неудачу. «Ничего утешительного, сэр. Кажется, никто не видел девочку», — послышался слабый голос. «Хорошо. Это отрицательный, но все же значительный факт». Инспектор написал на доске. «Никто не видел». «Что еще?» — спросил он. «Я ходил в школу», — сказал сержант Тернер. «Я разговаривал с учителями и некоторыми учениками. К Уэнди относились хорошо, и училась она выше среднего. Она играла главную роль в школьном спектакле, и все говорили, что ей это очень нравилось. Она с нетерпением ждала премьеры. Что касается школы, у нее было больше причин остаться, чем убежать». Другой полицейский присоединился к нему. «Кажется, Хелен Шоу очень близкая подруга Уэнди. И ей было с кем поговорить». «Отлично, у нас прогресс», — сказал инспектор Уилсон. Он написал: «Хорошо учится, хорошие отношения». Потом добавил: «Близкая подруга». Он отступил на шаг назад и посмотрел на написанное. «Может, следует добавить сюда еще какие-нибудь факты?» – спросил он. Никто не отвечал. «У меня есть один», — сказал инспектор. «Разве не правда, что Уэнди уверенная, общительная и открытая девочка?» Несколько человек кивнули. Один из офицеров вспомнил, как кто-то сказал, что когда вы рядом с Уэнди, вам нужны только уши, потому что вам не удастся вставить и словечко. Все заулыбались. «Хорошо», — сказал инспектор, обеспокоенный тем, чтобы обсуждение не ушло в сторону. «Давайте допишем в список общительная личность». Он опять отошел от доски и еще раз прочел имевшиеся факты. «Итак», — сказал он, — «у нас не так уж много информации, но среди всего этого есть подсказка. Исправьте меня, если я не прав. Мы знаем, что Уэнди была расстроена и, возможно, своим уходом выразила протест. Кажется, в ее жизни не было других больших проблем. Значит, это была ее реакция на развал семьи». Все кивнули в знак согласия. Никто не собирался спорить с инспектором. Следующий важный факт. Никто не знает, куда она пошла, и никто не видел ее. Это веские причины для того, чтобы она скоро появилась дома. Если бы Уэнди собиралась быть где-то очень долго, разве она не сообщила бы об этом своей ближайшей подруге? Но Хелен Шоу ничего не известно об этом. Если бы она была у кого-то дома в нашем городе, или ее подвезли куда-нибудь еще, разве за такое время мы бы этого не узнали? После всех наших опросов, публикаций в прессе и сплетен, которые распространились в нашем городе подобно молнии, было бы очень трудно для кого бы то ни было оставаться в неведении о том, что мы ищем эту девочку. Возможно, сегодня кто-то еще не смотрел телевизор или не читал вечернюю газету и понятия не имеет о том, что Уэнди потерялась, — осмелился возразить один полицейский. «Возможно, — ответил инспектор, — но это не самое подходящее объяснение. Более вероятно то, что тот, кто видел Уэнди Джонс, не хочет нам этого говорить». «Или?» — снова отважился полицейский. «Или?» — сказал инспектор Уилсон. «Или она мертва?» Инспектор нахмурился. «Да», — сказал он негромко, — «она может быть мертва. Попала в аварию или совершила самоубийство. А мы еще не нашли ее тело». Он заговорил громче. «Но до тех пор, пока мы не нашли тело, мы будем считать Уэнди Джонс живой. Возможно, кто-то держит ее в заперти против воли, и мы будем продолжать поиски, пока не найдем ее». «Извините за беспокойство», — сказал мистер Шоу молодому парню, чья голова появилась из-за двери. Его лицо показалось Хелен очень знакомым, хотя она и не помнила, где видела его. Тем временем ее папа подыскивал слова. «Мы только... мы думали, что тут больше никто не живет». Мистер Шоу понимал, что это не очень подходящее объяснение для того, чтобы барабанить в чью-то дверь. «Как видите, я здесь живу», — сказал парень, и его голос звучал так вежливо, что посетители никогда бы не догадались, насколько он был им не рад. «Я проживу тут еще несколько недель, и я могу вас уверить в том, что у меня есть право на это. Если вы захотите проверить, я могу дать вам адрес владельца этого дома». «Нет-нет, нет никакой необходимости. У меня нет никаких причин не доверять вам», — сказал мистер Шоу извиняющимся тоном. Он заколебался, а потом добавил: «Дело в том, что мы ищем подругу моей дочери, девочку по имени Уэнди Джонс. Вы ведь понятия не имеете, где она может быть, не так ли?» «Мне очень жаль, но абсолютно никакого», — сказал молодой парень с выражением уверенности на лице. «Я слышал, что пропала молодая девушка. Это очень серьезно. Ты, должно быть, очень переживаешь за свою подругу». Хелен кивнула, но ничего не сказала. «Ну хорошо, спасибо за помощь», — сказал мистер Шоу. «Нам лучше уйти. Еще раз прошу прощения за беспокойство». «Никаких проблем», — ответил парень. «Спокойной ночи». Хелен и ее отец ушли, чувствуя смущение и неловкость после разговора. Билл Смитерс закрыл дверь, улыбнулся и поднялся вверх по лестнице на второй этаж. Уэнди лежала на кровати. Ее руки и ноги были туго связаны веревками. Во рту торчал кляп. Вместе с побоями это была цена за дыру в окне. Смитерс поступил так для того, чтобы она больше не пыталась привлечь к себе внимание. Он посмотрел на беспомощную, испуганную девочку и засмеялся. «Кажется, я справился с тобой вовремя. Только что приходила твоя подружка со своим папашей, но я легко избавился от них. Больше никто не придет сюда искать тебя». «Мне так неловко», — сказал мистер Шоу, когда они отходили от дома. «Я не знал, что говорить тому парню, когда он открыл дверь. У меня не было никакого права спрашивать, почему он живет здесь, или задавать другие вопросы». Хелен молчала, изо всех сил пытаясь вспомнить, где она видела лицо этого парня. Она могла представить, что он что-то делает, но что и где? В этот момент она пожалела, что не слишком обращает внимание на людей вокруг. «Это не важно», – успокаивала она себя. Ее город был не таким уж большим, поэтому если лицо казалось знакомым, было вполне возможно, что человек тебе где-то встречался. «Нам надо вернуться домой, выпить чего-нибудь горячего, а потом тебе следует лечь спать», – сказал мистер Шоу. «Ты сегодня много ходила. Устала?» «Да, немного», — ответила Хелен. Она не хотела, чтобы отец заметил, насколько она была обессилена. Она знала, что большую часть ее усталости составляло разочарование в том, что об Уэнди не было никаких новостей. Они направились к главной улице города. Хелен шла, опустив голову, глядя в землю и думая о своем. Она не заметила маленькое пушистое существо на своем пути. Вдруг раздалось громкое «Мяу!», когда ее нога споткнулась об черного кота. «Ой, извини!» — сказала Хелен коту, который пытался прийти в себя. Кот отбежал на несколько метров, и тут Хелен и ее отец услышали странный тарахтящий звук. «У бедного кота что-то на шее», — сказал мистер Шоу. «Он может задохнуться. Давай поймаем его и освободим». Хелен наклонилась. «Иди сюда, маленький котик», — нежно сказала она и протянула руку. «Иди сюда, мы поможем тебе». «Мяу!» — послышалось в ответ, и кот отбежал еще на несколько метров, таща что-то за собой. Даже в сумерках Хелен могла видеть, что кот хромал. «Похоже, он запутался в старой кассете», — сказала Хелен, — «и, думаю, поранил себя». Она снова заговорила с котом. «Давай, не бойся». Щербатый не был глупым котом. Он провел много дней в поисках пищи и любви хоть от кого-нибудь. Поэтому он не стал больше раздумывать и повернул в сторону девочки. «Мяу, мяу», — мурлыкал он. Хелен взяла кота на руки, прижала к себе и погладила его за ушами. Нежное мурлыканье говорило ей о безмерной благодарности кота. «Как тебе удалось запутаться в этой кассете?» — спросила Хелен своего нового друга. Ей хватило всего лишь секунды, чтобы понять, что ее мнение было ошибочным. Голова кота не запуталась в кассетной ленте. Кассета была прочно привязана к шее кота шнурком от ботинка. «Кто это сделал?» — сердито сказал мистер Шоу. «Они же могли повредить ему шею. И зачем кому-то понадобилось привязывать кассету на кота?» «Я не думаю, что ему это причинило какой-то вред, папа», — сказала Хелен, осматривая кота. «Но шерсть на его боках ободрана, на спине рана. Мне кажется, что он повредил себе лапу». «Не бойся, мы позаботимся о тебе». Хелен развязала узел и потянула за шнурок. Щербатый тряхнул головой, радуясь освобождению от тугой веревки с кассетой. «Ладно, Хелен, можешь не спрашивать, а взять кота домой, по крайней мере, на сегодняшнюю ночь, и покормить его. А теперь мы должны идти, уже поздно. Выброси кассету и шнурок, и пойдем скорее». «Подожди, может, мне понравится кассета? Что на ней?» Она напрягла глаза в темноте, чтобы прочитать название на ней. «Это Абба Голд». «Не волнуйся, я не люблю такую музыку, папа». «Но знаешь, у Энди постоянно слушает ее. Это ее любимая кассета». Слова Хелен повисли в воздухе. Она уставилась на кассету. Ее отец тоже остановился. Одна и та же мысль одновременно, как молния, пронзила их. Не говоря ни слова, они направились прямо в полицейское управление.
Субтитры сделал DimaTorzok.